один пес лает, а второй тоже становится на карачки и лает на него. Так вот, вступать в эти самые какие-то там прения подобными, это стало быть вот уподобиться такому псу. Опускаться до такого уровня нам, конечно, совершенно неприлично. Пусть он там организует эти свои сборища, пусть они там занимаются грязными этими мерзостями, наша работа не в этом заключается. То, что Россия должна быть охранена от всяческих посягательств со стороны западных капиталистических государств, которые судорожно охраняют свое денежное могущество, вот об этом свидетельствует Елена Ивановна в одном из писем. Судьба Запада решена, там нет будущего. Не ищите этого будущего ни в одной европейской стране, но наблюдайте идущий там развал. Вот, обратите внимание. А ведь Европа, Америка, это же, в общем-то, христианские страны, да? Где самые страшные преступления и войны были? На территориях так называемых христианских стран. Понимаете? Так что же это за христианство у них такое? Что они друг другу глотки там перерезали в течение многих и многих столетий. Вспомните войны столетние там, 30-летние там, революции. А первая, вторая, самые страшные войны где были? Они же не на территории восточных стран были где-то там. Им единственное, что вот Японии удалось там затянуть. Но Японии так всерьез повоевать-то там, собственно, не удалось. Но Восток возрождается. Невозможно продвигаться и строить путем старой захватнической политики. Страх перед новым навеян недругами, которые боятся расцвета нашей мощной страны, пишет Елена Ивановна. Но она справится со всеми врагами, ибо стремится к общему благу. На территории России народы растут в новом понимании, в новых условиях, исправляют свои ошибки, строят новую страну. Эта страна является страной братской, всем существом, стремящимся к новому строительству, и показала это на ярком примере оказания помощи народам Востока. Это она в 1954 году пишет. Ну, а вы знаете, что на кого возлагается какая-то серьезная миссия, тот испытывается особенно сильно, разносторонне. И вот за то, что Россия и так называемый СССР глядели на Запад все это время, вот сейчас они получили то, что хотели, в отвратительном варианте. Вот мы с вами будем наблюдать, что же из этого получится дальше. Но все же как же быть с неприемлемой для каждого честного человека формулой? Цель оправдывает средства. Оставим эту формулу тем, кто ее придумал. Она нужна исключительно людям, которые ищут оправдание тому, что никакому оправданию не подлежит и никогда не может быть оправдано. Закон кармы неизбежно настигнет того, кто, прикрываясь этой формулой, будет преследовать свои интересы и свои недальновидные цели. Люди мыслят слишком по-человечески, а это человеческое мышление не поднимается выше обывательского и часто прилагает к великим учителям, которые действуют по космическим законам и космическим планам, вот к ним они прилагают собственные обывательские человеческие мерки. И эти мерки, как правило, не выходят даже у очень интеллектуальных обывателей за пределы одного воплощения. Не выходит. В частности, когда говорится многими вот такими мыслителями в кавычках, когда они говорят о России и о тех несправедливостях, которые наблюдали и наблюдаем, то даже люди, твердящие о перевоплощениях, совершенно забывают, что ведь прошло 100 с лишним лет, как в России, ну сейчас может быть больше, сейчас может быть 150 лет, как в России было отменено крепостное право. Всего 150 лет. А сколько вот это крепостное право существовало? И вот кармические хвосты этого крепостничества распутать не так-то просто. Старая карма будет еще долго преследовать тех, кто заслуживает наказания. Да, и ждать перемен в этом отношении можно лишь тогда, когда космическая справедливость приведет в действие новые рычаги. Когда со старой кармой будет произведен расчет, И когда новая карма мира начнет утверждаться, тогда будут приведены в действие новые рычаги. Нет сомнений, что постигшая расплата за старое была бы намного легче, если бы не постоянное сильное сопротивление человечества новому миру. Люди готовы обвинить великих учителей в том, что, готовя новый мир, они прибегли к человеческой несправедливости. Ну и в этом нашем обывательском мире мы часто слышим, что, мол, вот Ленин эдакий нехороший, даже антихрист, что из-за него, мол, якобы там много крови было пролито. Но пусть эти обвинители хоть раз поднимутся до космического сознания, и пусть они попробуют посчитаться с космическими сроками. Ведь узловые моменты эволюции человечества связаны именно с космическими сроками. Там откладывать уже и передвигать что-то нельзя, да и некуда. И великие учителя, готовя сознание нового мира, озабочены только тем, чтобы к нужному сроку было сосредоточено в определенном месте на планете необходимое для космического равновесия количество людей с новым космическим сознанием. При этом надо принять во внимание вот те геологические изменения, которые закономерно время от времени на планете происходят. Катаклизмы на земной поверхности были, есть и будут. А у людей не принято связывать их с эволюцией человечества. Хотя сплошь и рядом археологические находки ставят ученых перед неразрешимыми проблемами. Ученые, которые не могут связать, не имея знаний, не желая эти знания иметь, не могут связать геологические изменения с эволюцией человечества. Задумаемся на минуту над следующими словами из Агни-йоги. Народная карма напряжена на западе и на востоке. С севера идет новый свет. Юг трепещет от подземного огня. Так решится карма народов. На пути к миру огненному запомним, что народная карма разрешается мощными событиями. Вдумайтесь, вот такие слова. Народная карма напряжена на западе и востоке. Ну, планету можно уподобить человеку. Планету. Запад и восток – это левая и правая рука. С севера идет новый свет. Север – это в данном случае голова. В общем-то, ведь от головы все идет, да? Так ведь? Юг трепещет от подземного огня. А подземный огонь и огонь половых страстей одной и той же природы. Ну, там вам здесь и пища, здесь и половая энергия и прочее. Решающими моментами эволюции никогда не были и не будут мировая политика или мировая экономика. То есть никогда решающими моментами вот не будут эти явления. Поскольку целью эволюции не является создание политически правильно мыслящего человека, как, допустим, вот это в СССР планировалось. Целью же эволюции является создание человека, способного мыслить не экономическими, не политическими, не идеологическими какими-то, церковными, там, скажем, религиозными или прочими, а именно космическими категориями. Вот это очень важно уяснить. И нам с вами неплохо было бы это вот запомнить. И целью эволюции как раз является вот создание человека, способного мыслить космическими категориями. И ничем другим. А все остальное так. Но политика, экономика, все созданные ими общественные формации – это явления временные, смертные. Но поскольку на тех или иных этапах эволюции те или иные формации нужны, значит, ими можно пользоваться, как мы пользуемся вот этим телом и окружающими предметами, которые окружают это тело. Но дело-то ведь не в них. То есть все эти вспомогательные вещи, и экономика, и политика, и все остальное, они лишь на временных мелких примерах учат человека разбираться в сущем. Поэтому было бы совершенно нелепо считать, что вот творящаяся здесь на Земле так называемая справедливость или несправедливость всех этих недолговечных общественных формаций являются присущими космическому разуму мерками. Вот церковники говорят такую формулу, она всем вам известна, что нет власти не от Бога, да? Помните такое выражение? Они вот понавыдумывали, понастряпали подобных измышлений и ими пичкают своих овец пасомых. А те, конечно, развесив уши, открыв рты, все это глотают. Было бы нелепым считать, что вот эта справедливость в кавычках и несправедливость тоже в кавычках, которая творится в нашем человеческом обществе, является, мол, якобы свыше данными. Вот по этому поводу в письмах, помните, владыка очень критикует вот этот вот невежественный, извращенный церковный подход. Помните формулу? Пути Господни неисповедимы. Да. Оказывается, не пути Господни, а пути вот этих безумцев двуногих. И вот эти пути безумные приписываются Господу. И он такой-сякой нехороший виноват. Даже карма отдельных людей и карма народная столь разные величины, и они не поддаются сопоставлению. Великие учителя в основном направляют судьбы народов. И лишь в исключительных случаях следят за течением кармы того или иного человека. Ну, к примеру, Иванов убил Петрова. Теперь карма предоставляет возможность отомстить Петрову. И Петров убивает теперь уже Иванова в следующем воплощении. Поскольку в том воплощении Петров уже не может убить его. Значит, в следующем воплощении Иванов будет убит обязательно. И они потом в дальнейшем, поскольку карма – это закон природы, это не прихоти и не похоти там какого-то Господа, теперь они в дальнейшем будут в идеале бесконечно убивать друг друга, если они находятся что? На одном уровне. И это будет до тех пор, пока один из них не воздаст добром за зло и не порвет вот этого заколдованного круга. Но посевы семян добра, которые требуется самим взрастить, самим собрать. Эволюционные идеи мира, как магниты, рассыпаются в определенных частях света, согласно космическому плану эволюции. В этих же частях света происходит и воплощение людей, которые способны эти идеи воспринять. Эти посевы семян добра. Посевы семян добра. Вот эти семена, если они в той или иной душе есть, вот, скажем, у присутствующих здесь, их надо самим взращивать, и плоды их самим собирать придется. Они рассыпаются, эти семена, в определенных частях света, согласно космическому плану эволюции. В этих же частях света происходит и воплощение людей, способных воспринять эти идеи. Поэтому тех, кого вот это привлекло, скажем, вот имея в виду вас всех, если серьезно это привлекло, значит, вы сюда и воплотились вот с этой главной целью. Именно здесь вот вы появились, в Крыму, и вот в этом зале. Это не случайно. И я почему-то здесь оказался тоже. Давно уже Россия была намечена как плацдарм для дальнейшего космического продвижения человечества. Ей суждено меньше пострадать при очередных геологических планетарных катаклизмах России, меньше пострадать, чем все остальное. Но это не значит, что она будет совсем от этого избавлена. Но, конечно, здесь много зависит от нее, то есть от тех, кто здесь живет, на этой 1/6 части света. Шестая часть света, шестая раса, шестой будхический принцип. Помните число? 666. Церковники его назвали числом зверя, антихриста. Но для них это действительно, для всех темных, это страшное число, это конец их существования. Поэтому для них это антихрист. Для них это число зверя. Тут поработала, конечно, черная иерархия для того, чтобы это перевернуть, как говорится, с ног на голову, извратить все это. И вот они с этими числами. Скоро они и нас как раз вот будут этим числом зверя клеймить. В России на русском языке дано учение живой этики. В России же учение как раз и получило наибольшее распространение. А то, что, скажем, один Иванов до сих пор убивает другого Петрова, а Петров этот мстит Иванову за это тем же, то есть там продолжается вот этот мордобой и резня, это дело имеет второстепенное значение. Из-за этого план великих учителей, составленный на основе космических законов, пересмотру подлежать не может. Ну, то есть это понятно, да? Если там один народец не поделил чего-то с другим народцем, и они там друг друга, как говорится, заушают, режут, убивают, здесь космические учителя ни при чем. Это не воля Господня, а воля вот этих вот несчастных. В силе остается призыв: помогите строить мою страну. В свое время еще Вивекананда указывал на Россию как на страну будущего, и он наметил признаки этого будущего. Не может человек из первобытного состояния сразу шагнуть в космическую жизнь, точно так, как не может человек осознать космической справедливости. Вот тот человек, который судорожно цепляется за свою дачу, за все свои вещички, за свой бумажник. Вот такой человек не может осознать законы кармы, законы космической справедливости. И такому карма, она совсем не нужна. Вы, наверное, поняли, почему церковники в свое время, конечно, не без участия черной иерархии, выбросили из своего церковного учения закон кармы, закон перевоплощения и все остальное, чему Христос учил в свое время своих апостолов. Зачем церковному начальству закон кармы? С ним совсем ведь нехорошо жить-то. Ответственность колоссальная сразу наваливается. Точно так любому начальнику, который живет только ради удовлетворения своих скотских потребностей, ему тоже закон кармы не нужен. Закон перевоплощения тоже. Вот откуда пошло это. Но ведь отменить-то как раз мог тот, который, извините за выражение, ни уха, ни рыла в этом не понимал. Кто мог отменить? Ведь мудрый не отменил бы, понимаете? Отменил тот, который чего-то немножко знал. И в то же время потенциал вот этого самого эгоизма, этой темноты внутри-то, он был намного больше. И ведь силы зла, они тут не дремали в свое время. Потому что людей-то держать в темноте лучше, когда никаких законов человек не знает. Это в основном черная иерархия, здесь ее работы, конечно. Но нельзя все свалить на черную иерархию, на дьявола. Это будет неправильно. А где же тогда были, извините за выражение, эти двуногие здесь? У них что, совсем головы нет, что ли? Значит, они тоже виноваты в этом. И даже в большей степени, чем эта черная иерархия, скажем. Но это надо хорошо знать историю того же Египта. Мы читали только о фараонах, которые были совсем недавно. Ну, там несколько тысяч лет назад. После третьей катастрофы. Тут, конечно, уже фараонов там приличных не осталось. А ведь Египет-то существовал вон аж куда. Сотни тысяч лет существования Египта уходит. Вот там были действительно приличные фараоны, которые были связаны с иерархией света. И вот там то, о чем ты говоришь, не было вот такого. Между тем, в предуказанном и ожидаемом переустройстве жизни первая же попытка перераспределения материальных благ вызвала ожесточенное сопротивление. В предуказанном и ожидаемом переустройстве жизни первая же попытка перераспределения материальных благ, вот революции, да? Перераспределение. Вызвало ожесточенное сопротивление. Почему это так случилось, придется еще не раз рассматривать по ходу разбора отдельных положений учения живой этики. Новое учение, данное всему миру и данное широко, в первую очередь имело в виду Россию. Не какую-то там отвлеченную Россию какого-то там далекого будущего, а именно ту, которая в 1917 году начала новую эру в жизни земного человечества. И она продолжает это начатое, невзирая на все видимые и невидимые отклонения, а также на различные неудачи. Слишком велики были жертвы революции, гражданской войны, Второй мировой войны, наконец, вот этого страшного террора, архипелага, ГУЛАГ. Слишком великие были жертвы, чтобы их перечеркнуть и начать строительство в другом месте, если бы даже это и было возможно. Такого, конечно, не будет. Вот сейчас вот Россия пытается вернуться куда? В эту продажную рыночную экономику, так называемую, где все будет продаваться и все будет покупаться. Хочешь глаз себе заменить там, купить можешь, как на Западе. Хочешь нос, пожалуйста, еще чего-нибудь там. Хочешь другой половой орган, пожалуйста. Я уж не говорю о всем этом остальном барахле там. То есть вот мы до чего дожили на Западе. Это хорошо, конечно, когда есть надобность, и для этого есть условия и умения. Но для чего все это? Каков мотив? Вот это очень важно. Но сроки кратки. Долго велась подготовка. И не может быть нарушена космическая воля. Не может она быть нарушена. Вот именно это как раз играет решающую роль. В то время, когда на Земле ведутся споры между различными политиканами, так вот пока эти споры между политиканами различные марки и цвета ведутся, на самом деле судьбы-то планеты и народов решается совсем в другом месте. Не там, не у этих. Поскольку очередная ступень эволюции не какая-то там очередная базарная экономика, скажем, или еще что-то, а очередная ступень эволюции – это космическая. И в первую очередь здесь космическое сознание. Вот как раз нам-то и предстоит с вами к этому космическому сознанию постараться прийти. К нему как раз и готовит людей учение живой этики или учение огненной йоги. Вернемся к первой книге «Листы сада Мории», первая книга «Зов». Она, как вы заметили, эти, конечно, открывали учение, она во многом отличается от последующих книг. И, во-первых, в своем названии она раскрывает нам имя владыки нашей планеты. А может быть, и не только нашей. В дальнейших книгах, как в заголовке, так и в самом тексте, употреблялась только одна буква «М». Во-вторых, в ней указаны точные даты получения сообщений. В-третьих, она сильно отличается от остальных по стилю, книга «Зов». Стиль больше напоминает манеру изложения Николая Константиновича, нежели Елены Ивановны. В-четвертых, в книге много личных обращений во множественном числе, и все они обращены к членам семьи Рерихов. Это дает повод предполагать, что при приеме этих сообщений или присутствовали все Рерихи, или имелись в виду все четверо. Такое предположение, в частности, подтверждается строчками из писем Николая Константиновича. В одном из писем он пишет: «Вы уже знаете, что Алалминг – это и есть мастер Мория. Он руководит мной и моей семьей. И характерны слова учения здесь. Очень характерны. Карма важна, но еще важнее – избрание. Карма – это только условие избрания. А ведь только избранный несет поручение. Вот, допустим, карма человека подвела к великим учителям, приблизила к тому, ему можно поручить теперь миссию, ту или иную, скажем, данную великими учителями, данную свыше. А великие учителя по какой-то причине могут эту миссию человеку и не предложить. А какие соображения, это уж дело, как говорится, ихнее. То есть они здесь вольны выбирать. То есть карма, как дальше мы считаем, это только условие избрания, но уже не само избрание. И когда будет выбран, скажем, человек для поручения, вот он уже такое поручение получит, скажем, или миссию такую будет нести. О том, кто же был избран, достаточно ясно говорят уже цитированные слова. И обратите внимание, ведь вот четверо были избраны в самый наитруднейший момент эволюции земного человечества. Самый тяжелейший момент. Середина 29-й кальпы, 4-й круг, когда решалась судьба, наверное, не только нашей планеты, но, может быть, и всей Солнечной системы. И вот здесь достаточно ясно говорят об этом уже цитированные слова. «Четыре стража, кубок Архангела храните». Четверо рейхов, кубок – это учение. «Наполнен вином новый явленный вам ковчег». То есть имеется в виду новым учением, новым духом. «Устами времен заповедал я привести вас на путь мой». То есть сроки подошли, время. И вот им можно это было поручить. Видимо, это очень мощные, сильные, высокоразвитые, великие существа. Коль в таких условиях они могли исполнять эту миссию. Ввиду того, что во время приема от великих учителей из огненного мира первой книги учения, Николай Константинович уже имел большую практику в писательском деле. Стиль письма давал себя знать при изложении принятого от владыки. А вот у Елены Ивановны стиль выявлялся постепенно, и он уже стал вполне самостоятельным, начиная с книги «Агни-йога». Это какая книга по счету? Четвертая. И вообще «Агни-йога» – это качественно новая страница учения. Она была дана уже после Центрально-Азиатской экспедиции Рерихов и учитывает как результаты этой экспедиции, так и полное раскрытие центров у Елены Ивановны. А как раз самый тяжелейший момент, наверное, в жизни Рерихов, особенно их, можно сказать, личностной стороны-то, где был? В этой экспедиции. Потом подобных-то испытаний у них, за исключением, может быть, предателей там разных. К этому времени окончательно определился и метод подачи учения свыше. И она, Елена Ивановна, теперь отдельными параграфами, каждый из которых заключает в себе одну или несколько смежных мыслей. Ведь книги-то собирала она сама, надо полагать, конечно, не одна. В первых книгах этого как раз не было, но это нисколько не умаляет их значения. Наоборот, в первой книге в очень зашифрованном символическом виде в книге «Зов» дается кратко уже почти вся проблематика, которая будет затронута в дальнейших книгах учения и которая в дальнейшем будет развертываться на многих страницах разных томов учения. И вот там приобретается конкретность и нужный для современности язык изложения. Первая книга облечена в одежды духовности. И именно те одежды, которые ближе всего были присущи в то время Рерихам. Из чего следует, что она предназначалась в основном для них. Это начальная, но в то же время необходимая ступень восхождения. Ступень, на которую очень много дается, для того, чтобы были зажжены все огни, то есть все энергии, с которыми эти существа пришли. Многие люди просто не способны понять первую книгу, книгу «Зов». Я как-то помню, один молодой человек попытался войти в теософию, в живую этику, начиная с живой этики. Сразу все остальное оставив в сторону, и именно с книги «Зов». И вот он на ней долго сидел, потом бросил и решил, что живая этика не для него. Раз он не мог осилить первую книгу, и он занялся другими направлениями. Для многих она будет неприемлема из-за ее языка. А язык этой книги насыщен словами «Бог», «Владыка», «Христос». Там много выражений высокой любви и духовности. В книге «Зов» встречаются некоторые обращения, которые ранее употреблялись Николаем Константиновичем в своих предыдущих стихах, вот в частности в сборнике «Цветы Мории». Например, мы считаем: «Мой ученик», то есть владыка обращается к Николаю Константиновичу, «мой ученик, позванный трижды, неси слово мое в творениях счастливых на радость сердец мира. Ловец, иди победителем». Многие строки прямо напоминают стихотворение из книги «Цветы Мории». Например, там в книге «Зов» мы читаем: «Не уйди, явленный владыка, не покинь ты сада нашего. Звездами путь твой украшен, путь владыки. Я найду по ним след твой. За тобой пойду, мой владыка. Если солнце земное сметет твои звездные знаки, призову вихри и волны. Пусть закроет солнце земное. Что в нем, в солнце земном, если оно смело твои звездные знаки? А что под земным солнцем имеет в виду книга Зов, как вы считаете? Солнце земное, солнце физическое. Но это может быть очень яркая, разнообразная, богатая материальная жизнь, да? Так ведь, да? Для кого-то она является что? Вот таким солнцем. И, наверное, в центре этого солнца доллар сияет, слиток золота. Разве это не солнце для многих? Этот отрывок говорит не об обращении учителя к ученику, а ученика к учителю. И как бы напоминает своего рода заклинание, утверждение своей преданности. А это часто употребляется Николаем Рерихом в своих стихах. Имеется в книге также и указание, в книге Зов, на чисто человеческие качества, которые требуют преодоления. А также есть указание на кармические препятствия учеников. Те самые кармические препятствия, которые сам человек создает себе. И эти препятствия всегда с ним. Например, читаем. Не надо, если, мол, чуть там учитель скажет что-то неприятное, волноваться. Ученик, истинный ученик, настоящий, радуется каждой вести, пусть даже очень неприятной от учителя. Думай о духовном руководстве одного учителя. Или такое читаем. Друзья мои, пройдемте скорее первые ступени и чистые восходите во славу Родины. Если я предложу вам золото, монеты, цветы, камни, уклонитесь. Вот это указание учителя. Пройдемте скорее первые ступени. А ведь может так быть, что будут предложены и золото, то есть богатство, деньги, цветы, камни, цветы этой жизни. Это будет предложено. Посланцам свыше это часто предлагалось. Может быть, он забудет о миссии, да? Может быть, он займется чем-нибудь этим? А владыка говорит, уклонитесь от этого всего. Друзья, у нас есть готовые ответы. Но пусть протекает река кармы. Ибо за пруда часто грозит наводнением. А что это за река кармы? Как вы считаете? Не, вот так просто сказать жизнь и все, и сидим. А что это такое? Что это за жизнь? Да какой справедливости? Какой цикл? Вы что, девочки? Вот конкретно возьмем жизнь, у человека какая-нибудь страсть. Она может быть сильная, может быть страшно сильная, может быть не очень. Это что? Это что, не жизнь, да? Вот это и есть жизнь. У каждого куча всевозможных что? Желаний, прихоти, хотений. Вот из этого состоит что? Жизнь, да? Так ведь? Вот это надо, то надо, пятое, десятое, двадцатое, все надо. Вот это и есть жизнь у нас вот здесь вот, да? Вот страсть, она требует удовлетворения ведь, наверное. Всякое желание требует удовлетворения, да? Так ведь, да? О чем говорится здесь? Пусть протекает река кармы. То есть нельзя на пути страсти ставить преграду, на пути желаний, которых много, за собой тащим. Нельзя на этом пути ставить преграду. Что из этого получится? Владыка говорит, наводнение будет. Эта плотина будет уничтожена, и тот, кто ее восстановил, тоже будет раздавлен, растоптан. Ну, естественно, преграды ставить им нельзя. А откуда источник страсти-то течет у нас? Откуда он? Где он? Где он? Нет, не астрал. Источник в нашем сознании, а потом идет мысль, а потом идет желание, а потом идут что? Действия, да? Вот в сознании, стало быть, семя-то посеяно. И вот если внутри человек что? Не борется с источником желания, с источником страсти, то никакая плотина здесь не спасет. Конечно, вот надо ходить внутри. Вот страдает человек какой-то страстью, каким-то излишеством. Надо ходить все время, день и ночь, и долбить себе. Вместо, допустим, там, распущенности, говорить, я хочу быть воздержанной. Вместо обжорства говорить, я хочу в этом плане соблюдать что? Что соблюдать? Да, умеренность максимальную, скажем. А?
Работа это продолжать есть, да?
Конечно, да, конечно. А потом, когда внутри ты источник перекроешь вот этот вот, закроешь его, ты больше не захочешь есть больше меры. Поняла, да? Вот это не наверное плотина. Плотина всегда ставится где? Плотина где ставится всегда? Вот вспомните гидросооружения, где они делаются? Что, найдут источник и там плотину, что ли, строят? Где маленький такой ручеечек течет? Где ее ставят? Вот там, где она уже что? О, наберет силу, да. Понимаете? За этой плотиной надо следить, и воду там все время надо сбрасывать. Стало быть, от плотины толку мало. Так ведь, да? От плотины, вот дерево, так сказать, устранение, вот, скажем, той же самой реки. Реку можно уничтожить там вот, в самом начале, в источнике, скажем. Понимаете? И уже такой реки не будет, будет что-то другое там. Вот точно так и тут. Желание само уничтожить нельзя. То есть источник обязательно найдет другую дырочку. А вот использовать его в правильном направлении, вот этот самый источник, скажем, желания, или источник страсти той или иной, понимаете? Переориентировать его, перевернуть его на нужный, полезный знак. Вот это наша задача. Но это делается внутри, а не снаружи. То есть не ставится плотина. Вот это очень важно уяснить каждому. В противном случае никогда ни одной страсти вы не победите. Конечно, если она была там неглубокая, и силой воли вы ее, так сказать, там подавили и уничтожили. Но это редкий случай, когда она не имеет глубоких корней. Но вот иногда мне говорят, да вот я там курил, понимаешь, несколько лет, а потом вдруг захотел и бросил. Ну там помучился неделю-две и все прошло. Значит, не было глубоких корней. Значит, в прошлом воплощении он уже отказался от этого, скажем, курения, да? Ему легко было здесь справиться. И люди пытаются вот таким образом как-то себя оправдать. Мол, вот я какой сильный, смотрите. Да. А там, собственно, и бороться не с чем было. А вот когда страсть имеет глубокие корни и идет из далеких воплощений, вот там другое дело. О качествах, которые необходимо выработать в себе ученику, вот об этих качествах говорится в книге «Зов» очень много. И эти обращения, главным образом, касаются непосредственно рерихов. Их, конечно, необходимо также усвоить и каждому, кто вступает на путь света, на путь служения, не себе служения, а служения общему благу. Вот почему книга «Зов» с неизменной пользой предназначена также и для других, то есть не только для одних рерихов. Но было бы громадной ошибкой считать, что именно с этой книги следует начинать изучение живой этики. Первой, конечно, вот эта книга первой является в первую очередь только для самих рерихов, первой книгой, поскольку они прошли уже длительный подготовительный путь. Они хорошо знают смысл вот этих глубоких эзотерических стихов, которые даны в сборнике «Листы сада Мории». А там какие стихи? Мы их так немного разбирали. Это священные знаки благословенному мальчику, ловцу, входящему в лес. Например, как понять такую запись в книге «Зов»? «Сурово начинаете светлое дело, но свет знамени моего осенит вас и направит на путь явления правды моей. Умеете начинать. Учитель умеет послать вам щит. И ту я чую удачу, которая сопровождает исполнение воли моей. И перстом Соломона свидетельствую и знаменую. Я дал, я даю, я дам. Не по ничтожеству, но по славе и терпение». Можно, конечно, принять это насчет какого-нибудь собственного начинания. Но если знать, что в это время Рерих начал организацию просветительских учреждений в Америке по указанию великого учителя, то не остается сомнений, о чем конкретно здесь идет речь. Вообще конкретность книги Зов раскрывается только при сопоставлении ее с жизнью и с деятельностью самой семьи Рерихов. В одном из писем читаем: «Теперь его, то есть учителя, послание, теперь послание учителя мне, в чем состоит суть послания учителя?» Об этом пишет Николай Константинович. «Ввести духовность в искусство Америки. Основать школу искусства имени мастера, то есть владыки. Основать общество «Пылающее сердце». Общество уже основано, а школа, Бог даст, будет открыта осенью. А духовность моего искусства здесь глубоко понята, и намечается много учеников и последователей. А затем мы должны ехать в Индию, в Адьяр, где, надеюсь, встретиться с вами». Это он пишет своему секретарю Шибаеву. «Теперь будьте добры, передайте мадам Безент то, что мы едем по тем же путям и работаем во имя того же». То есть в данном случае он дает понять Анне Безент о том, что они идут тем путем, что шла Блаватская, а не Рерих. «Расскажите ей о делах мне порученных, о том, что уже сделано, передайте проспекты пылающего сердца. И просто сообщите ей перевод этого письма, ибо здесь тайны не должно быть». И для нее вообще нет тайн. Вы знаете, как мы чтим Блаватскую и ее преемницу Безен. Это письмо свидетельствует о тесной связи американских дел Рерихов с записью в книге Зов. Оно также показывает, что вслед за Америкой Николай Константинович намеревался посетить Индию и первоначально предполагал наладить тесные связи именно в Индии с теософским обществом в Адьяре. Поскольку здесь мы касаемся этой темы, то следует остановиться на ней подробнее. Рерих отчасти подходил к Востоку именно через теософию, а вернее сказать, через Блаватскую. Секретарь, вот которого он нашел в Европе, Шибаев, был тоже теософом. В архиве Шибаева, который в Риге, имеется членский билет Лондонского теософского общества, подписанный самой Анне Безент. Находясь в Лондоне, Рерихи имели связь с теософскими кругами, и, очевидно, они сильно рассчитывали на их поддержку и даже на прямое участие. Рерих искренне верил, что теософы поймут его миссию и хотя бы отчасти присоединятся к ней. В письме в июне 22-го он пишет секретарю: «Вчера получил ваше письмо. Вечером был дан указ», ну, имеется в виду указ владыки. «Из него вы видите, из указа, что ложу надо сохранить при Адьяре, то есть ликвидировать теософское общество в планах владык такого не существовало, и что в России ложа займет особое место. Нужны новые элементы, надо обновлять оперение благих стрел, а значит будут битвы, и придется отстаивать дело учителя». А вот и сам указ, полученный 21 июня 22-го. «Ложу сохраните при Адьяре». Это указ владыки. «Дам особые указания на Россию. Новые там соберутся. Считайте друзей. Намечайте врата будущего входа. Входа в новую эпоху, в новую расу. Оперение обновляйте. Стрелы паникают бессильно. Учитесь летать». Ну, конечно, вот то, о чем пишет, вернее, дает указ владыка, конечно, Рерихи знали, как все это расшифровывать. Большой интерес представляет письмо Шибаеву, другое письмо Шибаеву. Николай Константинович пишет: «О битве мастера морей предупреждал вас многократно. Будем выдерживать, помня о победе 27 сентября 1931 года. Собирайте друзей, а главное, ищите среди молодежи, чтобы к 1931 году иметь новые кадры. Уже много ранее мастер Мори сообщил о том, что Россия принята владыкой, и что Россия будет стражем мира. А значит, его ложа будет сосредоточием его указаний и действий. Поэтому стойте крепко. Получил от Кришнамурти приглашение в Адьяр. В Адьяре очень ждут. Сейчас начал новую сюиту «Вестники». Думаю, она ляжет в основу фресок в одеяле. Вы спрашиваете, как теперь получается послание? Ну, это, видимо, Шибаев ему писал и спрашивал. Разными способами, и устно, и также показывается написанное. Ну, наверное, перед глазами все исчезает, и появляется какой-то экран или что-нибудь еще. По-прежнему многие указания непонятны в первый момент, но со временем они зато раскрываются точно, указания или к учителям. И сейчас было указание о школе мастера Мори. Оно было дано еще летом, но понято стало только сейчас. То есть стало понято тогда как раз время пришло и когда это было необходимо. Летом было дано, в сентябре только поняли. И далее он пишет. Из журнальных вырезок вы поймете, какая внутренняя борьба идет в теософском обществе. Конечно, очень ценно знать, что один из руководителей Международного теософского общества избрал именно наш путь через красоту и знание. Да и Кришнамурти даже произнес речь против безобразия помещения общества, против условностей нарядов членов некоторых лож теософских. То есть они стали как попы, там всякие рясы придумывать и все возможные эти на себя цеплять знаки отличия. То есть хитоны определенного покрова или покроя, звезды в петлицах. Ну как вот там у офицеров и генералов разных армий. Не в покрое хитона, не в звездах в петлице, но в огне сердца все будущее. К нам приходят многие стучащиеся, хорошие люди, бережно надо указывать путь им. Конечно, в пределах России будет дан путь новый. Жена моя, то есть Елена Ивановна, все время слышит через открытое ухо. Интересно, как ей мастер Мори показывал написанные письма? Николай Константинович пишет, что интересно, как ей владыка Мори показывал написанные письма? Конечно, так, как он ей показывал, наверное, ему иначе. Потому что ничего нет ведь одинакового. Так, ну, наверное, на сегодня хватит, да? Потом мы так смотришь и уснуть можем. Да, теперь, если кто захочет в воскресенье поработать на общее благо, на сосняк, да, там нужно взять какую-нибудь цапочку и травку. Сосенки молодые посажены. Они требуют ухода. Так что, если кто хочет, давайте. Без 15:08 на двойку утречком.